Приветствую вас, братья и сестры, гости нашей церкви. Сегодня мы продолжаем изучать второе послание апостола Павла к Тимофею. Прошлый раз мы с вами говорили о том, откуда брать сил для того, чтобы не стыдиться Евангелия, для того, чтобы проповедовать его, не искажая его, не изменяя его суть, несмотря на неприятие, несмотря на сопротивление и враждебное отношение этого мира. Апостол Павел пишет своему ученику Тимофею во второй главе, второго послания, в первом стихе, следующие слова. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Источник сил для того, чтобы мы с уверенностью, со смелостью, с дерзновением проповедовали Евангелие, не отступая ни вправо, ни влево от его сути, находится в самом Евангелии, в самом ярком проявлении Божьей благодати. Здесь говорится «укрепляйся, сын мой, в благодати». Когда мы углубляемся в благодать, когда мы углубляемся в Евангелие, когда мы рассматриваем его с разных сторон, проникаем в его сущность, тогда у нас появляется уверенность, тогда у нас появляется радость в проповеди, у нас появляется желание делиться этим Евангелием с другими людьми. И вот в прошлый раз мы с вами посмотрели на один аспект Евангелия – это святость Бога, которая явлена через Иисуса Христа. Мы говорили о совершенстве Иисуса Христа, о разных аспектах совершенства Христа. И сегодня я хотел бы, чтобы мы посмотрели на другую грань вот этого алмаза. Это любовь Бога, явленная через Иисуса Христа. Давайте мы прочитаем небольшой отрывок из послания Павла к Ефесянам, 3 глава, 18 и 19 стихи, половину 19 стиха. Павел молится, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову. Так Павел перечисляет в этих стихах четыре характеристики любви Христа. И начинает он с широты Христовой любви. У Иисуса Христа в его сердце достаточно места для любого человека со всеми его грехами и со всеми недостатками. Это широта его любви. Я думаю, когда апостол Павел говорил о широте Христовой любви, он вспоминал свое собственное покаяние. Как Иисус Христос пустил его в свое сердце со всем многотонным багажом его прошлого, его грехов, с теми оковами, в которые он заковывал первых христиан, с теми палками, с теми плетьми, которыми он или сам избивал, или он отдавал приказы, чтобы избивали первых христиан, верующих в Христа, с той грудой камней, которую побивали мученика Стефана. Бог, Иисус Христос, пустил его в свое сердце без каких-то вопросов, без каких-то условий, полностью и сразу же, в то время как другие люди, даже самые сильные верующие, если вы помните, долгое время как-то присматривались к Павлу, не доверяя ему до конца, притирались к нему. В сердце Иисуса нашлось место для одержимого бесами, которого звали Легион. Помните этого человека? До этого место для него находилось только в гробах, где он спал, где он жил, только в общении с сатаной, с бесами. Но у Иисуса в сердце нашлось место даже для такого человека. В сердце Иисуса было место для бывших мытарей, для блудниц, на которых плевали, которых освистывали в любой приличной компании. Вместо того, чтобы как-то оправдываться, как-то пытаться спрятать этих ну, не совсем удачных детей, Иисус открыто говорил и заявлял о том, что вот эти люди, вот эти блудницы, эти грешники являются более близкими для Него, чем неверующая Его семья. Это Его настоящие братья и сестры, это Его мать, это Его отец, так Он говорил. Никакие эмоциональные переживания, никакие физические страдания не могли наполнить сердце Иисуса настолько, что в нем не нашлось бы места для кающегося грешника. Мы помним, как на кресте, находясь, он услышал голос разбойника. Иисус был оставлен отцом, он был окутан тьмой, он, можно сказать, был в аду, в другом каком-то измерении, в другом мире, но он услышал этот голос кающегося грешника, и сердце его наполнилось состраданием к этому человеку, сердце его устремилось к этому человеку, как устремился отец к блудному сыну, когда он увидел его на горизонте. Дорогие друзья, пусть этот мир не обманывает нас, что христианство – это какая-то такая узкая, нетолерантная, ограниченная и нетерпимая религия. Христос – это сама открытость. Христос – это само принятие. Это противоположность тем стенам, тем барьерам, которые выстраивает между людьми этот мир. Широта его любви не знает границ, только эта любовь выражается не в компромиссном отношении к греху, в чем действительно преуспел этот мир, но в готовности Иисуса Христа принять любого кающегося грешника, простить ему и по-настоящему принять его со всеми его недостатками. А этого никогда не мог сделать наш мир. Ни в прошлом, ни сейчас не может и никогда не сможет. Это широта Христовой любви. Следующая характеристика Христовой любви – это долгота. Друзья, даже вот те 3 года, которые провел Иисус Христос вместе со своими учениками, это феноменальное проявление долготы Его любви. Мы склонны забывать о той разнице, которая есть между нашим отношением к греху и тем, как относится к греху Бог. Сам Иисус говорит, что сказать один раз какое-то злое слово на другого человека – это уже убийство. Посмотреть с вожделением один раз – это уже прелюбодеяние. Сколько раз за день мы говорим злые слова, столько раз мы убийцы. Сколько раз мы допускаем какие-то нечистые мысли, нечистые взгляды, столько раз мы прелюбодеи. И если посчитать, сколько раз это происходит в нашей жизни, то получается, что каждый из нас – это серийный убийца, серийный прелюбодей. И вот Иисус, несмотря на свою святость, несмотря на свое совершенство, несмотря на свою чистоту, о которой мы в прошлый раз с вами долго рассуждали, проводит вот с такой бандой 3 года. Он находится с ними, он разделяет с ними свой быт. Даже самые лучшие наши дела безнадежно испорчены грехом. Помните, как Петр восклицает: «Господи, да не будет этого с тобой», говоря о том, что Иисус собирается умереть на кресте. «Да не будет этого с тобой», казалось бы, ну такой хороший душевный порыв, забота такая об Иисусе, но Иисус даже в этом как бы хорошем таком порыве усматривает прямое влияние сатаны. Он говорит: «Отойди от меня, сатана, ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое». Друзья, но Христос полюбил нас даже не на 3 года. Его любовь не прекратилась в тот момент, когда Он ушел из этого мира. Исполнив свою миссию, Он мог бы, знаете, оставить свое тело как отработанный материал. Тем более, что в послании к филиппийцам говорится о том, что это уничиженное тело или уничиженное тело. в другом переводе «отвратительное тело». Это подобие раба. Он мог бы оставить его, но он вознесся видимым образом. Он навсегда сохранил человеческую природу. И теперь он находится одесную Отца, и он ходатайствует за нас. И он делает это не раз в неделю, даже не раз в день. Он делает это постоянно, потому что говорится, что дьявол клевещет на нас день и ночь. Поэтому он ходатайствует за нас день и ночь. Однажды Иисус Христос вернется в этот мир для того, чтобы забрать свою церковь, для того, чтобы быть с ней одним телом. Хотел бы привести один такой пример, может быть, немножко с юмором. Недавно по телевизору краем глаза видел передачу про то, как мужчину за 40 приучали к семейной жизни. Вот, значит, взяли веревку и привязали его к потенциальной невесте. И вот он должен был 24 часа в день быть с ней, как сиамские близнецы. То есть все вместе делать. Вот, я не знаю, честно говоря, результат этого эксперимента, вот, но подозреваю, что если до этого эксперимента заядлый холостяк был один, то после него уже стало два. Но Иисус связал себя с нами не на 24 часа. Сын Божий связал себя с человеком не на 3 года и даже не на 33 года. Он навсегда не просто стал человеком, он навсегда стал с нами одним телом, потому что говорится, что Он – наша голова, а мы Его члены. Он связал нас с собой не какой-то там веревкой, которую можно развязать или разрезать. Он связал нас с собой своей плотью навсегда, сделав нас частью как бы себя. И поэтому, если оторвать нас от Него, то кровь будет течь у Него. Вот что такое долгота, вот что такое продолжительность, долгота Божьей любви. Сейчас мы поговорим о глубине Христовой любви. Сегодня часто неверующие люди задают такой вопрос. Как может Бог по-настоящему любить человека, если случаются какие-то бедствия, если случаются землетрясения, цунами, эпидемии, теракты, авиакатастрофы? Разве может Бог действительно любить человека? Наверное, его слова о любви – это какой-то пустой звук, это просто слова, ничего больше. Библия не объясняет нам, почему произошло цунами в Индийском океане, или почему началась война в Украине, или почему у нас случился теракт в метро. Но Библия дает нам инструмент, который позволяет нам проникнуть в самую глубину Божьего сердца и проверить, действительно ли там есть любовь. И этот инструмент – это Голгофский крест, потому что помните слова апостола Павла, где он говорит: «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас». Бог свою любовь доказывает через Голгофский крест. Как может Бог не любить нас, если самое худшее цунами, цунами Божьего гнева обрушилось на Его Сына? Мы заслуживали этого наказания, мы с вами должны были принять на себя этот удар, но Христос становится на наше место, заслоняет нас с собой и не отскакивает в сторону, как из-под приближающегося поезда, но принимает на себя вот этот удар полностью. На кресте, на Христа обрушились все эпидемии, все болезни этого мира, поэтому говорится, что Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Он мог бы в любой момент остановить эти страдания, но Он этого не сделал. Он принял это и выпил эту чашу до конца. Мы думаем, что Мы-то знаем, что такое настоящая любовь, что такое глубокая любовь. Но вот Бог, наверное, забыл или вообще об этом никогда не знал. Но крест – это такое испытание, которое ни один человек не прошел бы с гордостью, с каким-то героизмом, с высоко поднятой головой, сохранив свое достоинство. Крест показал бы ограниченность, поверхностность любой человеческой любви, относительность того, что люди считают очень глубокой любовью. Весь род человеческий опозорился бы, если бы он подвергся вот этому испытанию крестом, потому что мы бы увидели, что не нашлось ни одного человека, который готов был бы пойти на крест даже ради самого близкого, даже ради жены, даже ради мужа, даже ради детей своих. На это ужасное наказание, если бы он знал, что его ожидает, не пошел бы, побоялся бы. Тем более он не умер бы на кресте за незнакомых людей или врагов. Крест – это самый острый скальпель, который разрезает все, проникает в самую глубину сердца и выявляет его сущность. Павел называет это глубиной Христовой любви. Там, в недрах своего сердца, в глубине, Иисус Христос такой же самый, как на поверхности. Его любовь с углублением не начинает как-то уменьшаться или остывать, охлаждаться, смешиваться, может быть, с какими-то там пустотами, с какими-то шлаками. Его любовь всегда одинаковая. Когда он говорит о любви, проповедует об этом, и когда он висит на кресте, истекая кровью, когда ему дают холодную воду возле колодца, и когда ему подают уксус на конце копья, когда ему постилают одежды при въезде в Иерусалим, и когда на него надевают терновый венец. Как пишет апостол Иоанн, Христос явил делом, что, полюбив своих сущих в мире, он до конца полюбил их. Это глубина Христовой любви. Последнее – высота любви Христа. Любовь Христа – это не просто, знаете, какое-то теплое чувство, какое-то расположение к нам, какая-то симпатия к нам, которую вот он испытывает. Это мощнейшая сила, которая тянет, которая поднимает нас на невероятные высоты. Даже тем из нас, кто в ближайшее время планирует баллотироваться в президенты или установить какие-то олимпийские рекорды, я думаю, даже в голову бы не пришло поставить перед собой такие цели, какие ставит перед собой Христос по отношению к нам. Он не удовлетворится ничем, кроме самого большего, самого лучшего для нас. Это высота Христовой любви. Означает ли это, что, как пишет один автор, у нас будет лучшая жизнь сейчас? Я думаю, что нет. Я думаю, что часто это означает наоборот, что сейчас у нас будет далеко не самая лучшая жизнь. Посмотрите, например, на отношение Христа со своими учениками. Им было так хорошо, им было так уютно с Иисусом. Действительно, это была лучшая их жизнь сейчас. И вот Он им говорит, что Он их оставляет, Он должен пострадать и умереть. И их сердце наполняется печалью. Они не понимают, что происходит, может быть, даже закрадывается мысль, что он их не любит, хочет их бросить. Но Иисус объясняет, что так будет лучше для них. Он ставит перед собой более высокую цель, ради которой он допускает даже вот такое страдание, разлуку с ними. Если он не уйдет, не будет Голгофы. Если вы не будете есть мою плоть, пить мою кровь, вы не можете иметь жизни. Если Христос не уйдет, то Дух Святой не может прийти в этот мир. Это значит, не может быть духовного возрождения, не может быть каких-то духовных плодов. А Апостол Павел трижды просил Господа, чтобы тот удалил жало из его плоти. Кстати, Господа – это значит Иисуса Христа. То есть он обращался к Иисусу Христу в молитве. Три раза. Жало в плоть – это какая-то болезнь, скорее всего. Какая-то тяжелая, очень тяжелая болезнь. Если бы апостол Павел получил исцеление, то можно представить себе, что он смог бы намного больше сделать. Он смог бы больше путешествовать, он смог бы больше проповедовать, больше бы людей услышали о Боге. Но любовь Христа слишком высока для того, чтобы удовлетворить даже вот такую, казалось бы, духовную просьбу Павла. Благодаря этому жалу достигалась намного большая цель. Это жало, эта болезнь не давала апостолу Павлу возгордиться, превознестись чрезвычайностью своих откровений, как он пишет, и начать надеяться на самого себя. Благодаря этому жалу, благодаря этой болезни, сила Божия могла действовать в его жизни, изменять его самого и действовать, когда он проповедует. Так что не он проповедует, и люди его слушают и идут за ним, но сам Дух Святой действует, и люди идут за Евангелием. Иаков, Иоанн, если помните, просили Иисуса посадить одного по левую сторону, другого по правую сторону в своем царстве. Иисус отказывается, они получили отказ от него. И можно подумать, что, ну, наверное, они слишком многого попросили, слишком высоко подняли планку. Но на самом деле, сами того не понимая, Иаков и Иоанн попросили слишком малого. На самом-то деле, даже если бы они взошли на царский императорский трон, это было бы для них не повышением в должность, это было бы разжалованием в рядовые. И Иисус не мог допустить этого, потому что он ставил перед собой намного более высокую цель. Они должны были взойти на трон в Царстве Божие. И Иисус просто не мог удовлетвориться чем-то меньшим по отношению к ним. И поэтому они должны были оставаться странниками, поэтому они должны были оставаться пришельцами в этом мире, поэтому они должны были прожить жизнь полную страданий, которая для одного закончится эшафотом, а для другого закончится в изгнании в каменоломнях. Вот высота и несравнимая ни с чем мудрость Христовой любви. Дорогие братья и сестры, я уверен, что стыдиться Евангелия можно только если мы перестаем о нем рассуждать, если мы перестаем понимать его красоту, его мудрость. Как можно стыдиться Евангелия, как можно стыдиться вести о осуждении, которое ожидает грешника, если мы понимаем стандарты Божьей святости, если мы отчетливо осознаем, как Бог в оценке греха отличается от человека. Если понимаешь явленную через Христа Божию любовь, то как можно не восхищаться Евангелием, как можно не гордиться Евангелием и не желать проповедовать его, не желать делиться им с другими людьми? Дорогие гости, сегодня вы слушали о любви Христа по отношению к человеку. Мы не ставили себе задачу, не ставим себе задачу как-то вас разжалобить, чтобы вот вас покаять, чтобы вы тут вышли вперед. Бога интересует не какой-то эмоциональный импульс, который пришел и ушел. Бога интересует то, что происходит в глубине вашего сердца. И поэтому задайте сегодня самим себе вопрос. Видите ли вы в своем сердце появление страха не только перед наказанием, последствиями греха, но перед самим грехом? Видите ли вы понимание того, что вы оскорбили Бога? Не просто человека какого-то обидели, но оскорбили именно Бога своим грехом. Появилось ли у вас устойчивое желание исполнять Его волю? Есть ли у вас любовь к Богу. Вот эти вопросы помогут вам выявить ваше истинное положение перед Богом, ваше истинное состояние. И пусть Бог пошлет каждому тут находящемуся настоящее покаяние, потому что эмоции приходят и уходят. Их скоро не будет, если они как-то появились, вспыхнули. Но настоящее библейское покаяние, печаль ради Бога неизменно производит спасение, ведет к вечной жизни. Пусть Бог благословит вас вот таким настоящим библейским покаянием. Аминь. Давайте помолимся.